Александра Шервинская. Мужчина. Инструкция по эксплуатации. Перевернув последнюю страницу очередного романа, в котором успешная в бизнесе, но совершенно невезучая в сердечных делах героиня нашла утешение и спасение от всех жизненных забот в объятиях сильного и тоже почему-то несчастного в личной жизни олигарха, я вздохнула и поудобнее устроилась на диване. Мысли и чувства, как всегда абсолютно противоречащие друг другу, требовали неторопливого анализа, сдобренного по возможности чашкой кофе. Не то чтобы я испытывала настоятельную необходимость проанализировать прочитанное, просто многолетняя привычка заставила примерить ситуацию на себя. Примерка душевного успокоения не принесла. Скорее наоборот. Увы, я была катастрофически далека от той среды, в которой мне мог бы встретиться потенциально одинокий олигарх. Да что там, даже водитель этого самого олигарха. Хотя насчет водителя я явно погорячилась. Элитная частная школа, в которой я имела сомнительное удовольствие честно трудиться уже почти 10 лет, иногда удостаивалась подобной чести. Что же касается воротил бизнеса, то мои представления о них ограничивались информацией, подчерпнутой из интернета, журналов и этих самых книжек со счастливым концом. Перебирая одну за другой все ситуации, в которых можно было бы познакомиться с солидным, состоятельным и одиноким джентльменом, я поняла, что в моей рационально мыслящей голове слова «состоятельный» и «одинокий» как-то не сочетаются. Однозначно и совершенно. Такие мужчины обычно не находятся, так сказать, в свободном доступе. Причем в борьбе за них женщины моей внешности и социального статуса отпадают уже в четвертьфинале. Может быть, даже раньше. Мы безнадежно проигрываем молодым и длинноногим обладательницам скромного, пока, автомобиля и престижной, хотя и нелегкой профессии менеджера по связям с общественностью или, на худой конец, журналиста. И, разумеется, в отличие от таких, как я, у них нет за плечами ни 11 лет не слишком удачного брака, ни безумного развода с разделом квартиры, ни парочки нервных срывов. И уж точно у них нет сыновей, с которыми помимо всяких радостных переживаний сопряжена такая куча проблем, что даже думать не хочется. Допив кофе и смирившись с потерей так и не встреченного олигарха, я перегнулась через подлокотник и подтащила к себе показавшуюся почему-то особенно тяжелую сумку с тетрадями. Слово о полку Игореве явилось первым произведением в русской литературе. «Нет, не могу больше», — простонала я, ни к кому, впрочем, конкретно не обращаясь. «Не могу и не хочу. Хочу замуж за олигарха. Хочу отпуск на Канарах». Почему именно на Канарах, я не могла бы внятно объяснить. Просто именно это место ассоциировалось у меня с абсолютным благополучием. Только там отдыхают уставшие от салонов красоты и фитнеса женщины, осчастливившие собой бизнесмена, измученного непосильной борьбой за каждый европейский рубль. Только там, выбрав из десятка симпатичнейших костюмчиков самый-самый, можно зайти в кафе или ресторанчик, что представляют собой ресторанчики на Канарах, и так ли они вообще там называются, я представляла себе крайне смутно. И томно опустившись в плетеное кресло, выпить бокал тоника со льдом или чашечку кофе с башенкой из взбитых сливок. Нет, наверное, все же без сливок. Фигура требовала жертв, и я прекрасно знала, каких именно. Борьба с лишними килограммами, которую мне приходилось вести всю сознательную жизнь, неизбежно заканчивались их безоговорочной победой. Настроение неудержимо начинало портиться. Канары в сочетании с размытым, но оттого еще более привлекательным образом симпатичного олигарха настолько резко контрастировали с пачкой тетрадей и чашкой обычного растворимого кофе, что мне захотелось заплакать. Вернее, не заплакать, а тихонько заскулить, как щенку, которого рассеянный хозяин забыл забрать домой и оставил мокнуть под дождем. Тоска, как всегда, подкралась совершенно незаметно. Я не знала, на что похожа тоска других людей, но моя собственная, личная, всегда напоминала мне мохнатого ушастого зверька, почему-то темно-синего цвета. Он всегда подкрадывается незаметно, так как у него очень мягкие пушистые лапы. Он не рычит, не царапается, а просто подходит и садится рядом. Он отламывает от себя кусочки и, не меняя меланхоличного выражения мордочки, съедает их. Снова отламывает и снова съедает. И так до тех пор, пока от человека совсем ничего не остается. Я не знала, что бывает потом, когда уже все съедено, да и не стремилась узнать, если честно. Поэтому, завидев на горизонте печально бредущую темно-синюю фигурку, решительно встала с дивана. «Нет, Поля, ты не понимаешь. Но он же никогда не напишет это несчастное сочинение, исключительно потому, что не может составить даже простое предложение из 5 слов. А я хочу, чтобы он написал целую страницу адекватного читаемого текста. Ты же понимаешь, что это в принципе невозможно». Моя подруга и коллега Маша в очередной раз страдала по поводу абсолютной бездарности одного из учеников, завершающего, наконец-то, в этом году получение элитного образования в нашей элитной школе. Уровень интеллектуальных способностей этого симпатичного молодого человека был аналогичен уровню позитива в новостной ленте, то есть находился намного ниже нулевой отметки. Но его отец — крупный бизнесмен, настолько крупный, что за 10 лет работы я ни разу его не видела. Исправно пополнял бюджет школы почти добровольными пожертвованиями, и поэтому никто не сомневался, что мальчик не просто закончит школу, а закончит ее хорошо. Может быть, даже очень хорошо. Машка страдала долго и привычно, поэтому половину слов я спокойно пропускала мимо ушей, думая о своем и поддакивая в правильных местах. Именно поэтому вопрос подруги застал меня врасплох.
«Ну, и что скажешь?»
Довольный Машкин голос никак не подходил к разговору о бездарном бизнесменовском сыне. «О чем?»
«Не о чем, а о ком?»
В голосе подруги мелькнуло удивление. «О ком?» — послушно повторила я.
«О Федоре?»
«О каком Федоре?» Я с ужасом поняла, что Машка поведала мне об очередном кандидате в кавалеры, а я все прослушала. Теперь к повторному рассказу о неизвестном Федоре добавится длиннющая лекция на животрепещущую тему «Как найти мужа». Сама Машка давно и прочно была замужем, закрывала глаза на легкие шалости своего благоверного и воспитывала 2 детей. Все 6, прошедшие после моего развода, она пыталась меня пристроить. Машка так и говорила — пристроить. Я же, в свою очередь, пристраиваться категорически не желала. И вовсе не потому, что мне так уж нравилось быть одной. Просто я не хотела жить так, как жила прежде, и не хотела жить так, как Машка.
«Принцев на белых конях не бывает!» — втолковывала мне подруга.
«Не бывает». Послушно соглашалась я, но на провокации в виде двоюродных племянников, друзей Машкиного мужа и знакомых чьих-то знакомых не поддавалась. Тем более, что из всех этих попыток все равно ничего не получалось, к глубочайшему изумлению подруги. Либо кавалер после пары звонков исчезал в неизвестном направлении, не удосужившись даже попрощаться, либо я сама начинала чувствовать необъяснимое раздражение при первых же звуках голоса потенциального ухажера. Мне, если честно, было страшно неловко перед Машкой, тратившей на это уйму времени, сил и нервов. Но я ничего не могла поделать ни с собой, ни с ними.
«Не судьба», —
говорила я Машке, и подруга на какое-то время успокаивалась. но ненадолго. Через 15 минут я уже знала, что Фёдор — сын хорошей приятельницы Машкиной мамы. Очень милый молодой человек, всего лишь 42 лет от роду. Доктор наук, профессор. Занимается не то Италией, не то Испанией. Машка точно не помнила. Не женат и не был никогда. Этот момент меня несколько смутил, и я даже аккуратно поинтересовалась, почему такое сокровище до сих пор никто не приватизировал. Машка ответить не смогла и призналась, что сама профессора никогда не видела, но слышала о нем много-много-много хорошего. О внешности неведомого Фёдора сведений тоже было не очень много, хотя, по словам Машки, вроде как с внешностью у него все в порядке. «Такой, знаешь, типичный профессор». В голосе подруги мелькнула нотка неуверенности, но я не стала заострять на этом внимание. «Я и сама не Мэрилин Монро», — подумала про себя. «А профессор немногим хуже олигарха. Наверное». Отвязаться от Машки было практически невозможно, поэтому эпохальную встречу назначили на первую неделю после экзаменов, замаскировав матримониальные планы празднованием Дня Конституции. Или Дня Независимости, или это одно и то же. В смысле, праздник один и тот же. Абсолютно аполитичный мне это было глубоко безразлично. К тому времени сын Тёма уже отправится покорять новые вершины владения немецким языком в специализированный лагерь в Австрии, и я буду свободна, как ветер. Кроме того, всегда есть шанс, что Машка, измученная экзаменами, позабудет о своей идее. Но, как выяснилось, подруга не только не забыла, но и развела бурную деятельность, достойную, с моей точки зрения, лучшего применения. Машка решила почему-то, что причина того, что у меня не складывались отношения, была в том, что со всеми прежними кандидатами я встречалась на нейтральной территории, в кафе или в ресторане, и ни разу не побаловала их домашними деликатесами. Поэтому встречу с профессором было решено провести дома, в атмосфере домашнего уюта, которая просто не оставит жертве выбора. Накануне знаменательного события я почти 2 часа обсуждала с Машкой меню, героическими усилиями сократив количество запланированных подругой блюд с 8 до 3. «Маш, если я приготовлю все, о чем ты говоришь, он не только не сможет меня рассмотреть, он не сможет даже просто встать из-за стола и потом никогда не простит мне несварение желудка, которое станет неизбежным». «Ничего подобного!» — не хотела уступать любящая вкусно поесть Машка. «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок».
«Да не съест он столько, и остатки придется выбрасывать, а у меня не та, знаешь ли, зарплата, чтобы разбрасываться продуктами».
«Съест! А что не потянет, с собой заберет. Мы ему в пакетике упакуем».
«С ума сошла? У нас же не китайский ресторан!» — начала я, разозлившись, но стоило мне представить себе Машку, заворачивающую в пакетики недоеденное мясо и складывающую в баночки остатки салата, как приступ неудержимого хохота на время лишил меня возможности говорить.
«Ты что, плачешь, Маш? А недопитый чай в бутылочку из-под пепси, да? Ты только представь себе картинку!»
Дальше я говорить уже не могла. Машка, всегда отличавшаяся буйным воображением, растерянно помолчала минутку, потом негромко хихикнула, видимо, представила себе профессора, нагруженного пакетиками, баночками и контейнерами с недоеденным праздничным обедом, и через минуту, кроме стонов и всхлипов, прерываемых оханьем, из трубки не доносилось уже ничего.
«Ладно», — простонала она, немного успокоившись. «Пусть будет только салат, мясо и пирог с капустой. А то ведь и вправду придется».
«Ес!» — шепотом сказала я самой себе, но, как оказалось, радоваться было рано.
«А что ты наденешь?»
«Я?
Ну не я же!
Хотя я надену синюю юбку и лиловую блузочку, которую мы с тобой тогда купили, помнишь?» Еще бы я не помнила. Покупку этой блузки мне не забыть никогда, как и продавцам бутика, который Машка как-то зимой осчастливила своим визитом. Тогда подруга позвонила мне на мобильный с вопросом, подкупающим своей непосредственностью.
«Полечка!» —
защебетала тогда Машка, едва услышав мой голос в трубке.
«Как ты думаешь, какую блузочку мне купить? Ту, которая слева, или вот эту, которая с оборочками? Только у меня камера сломалась, так что показать не могу».
Вообще-то я давно привыкла к безалаберности и легкомыслию Машки, что, впрочем, ничуть не мешало ей быть прекрасным профессионалом. Но тут растерялась даже я. Было совершенно неясно, каким образом я, находясь на другом конце города, могу выбрать блузку, которую даже не вижу. В итоге, после получаса обсуждений, была выбрана та, которая слева. Как рассказывал Машкин муж, который, как выяснилось потом, все время стоял рядом и как советчик не привлекался по только Машке понятным причинам, весь коллектив магазинчика искренне уговаривал Машку заходить к ним почаще, решив, видимо, таким образом сэкономить на билетах в цирк.
«Так я жду ответа на поставленный мною вопрос».
Машка обожала цитаты из старых советских комедий, тогда как я с той же страстью цитировала по всякому удобному случаю сказ про Федота-стрельца, Филатова, считая его гениальным произведением. С моим гардеробом проблем было гораздо больше, так как укоренившиеся с годами комплексы заставляли меня скрывать слишком пышный бюст с упорством маньяка, запаковывая себя в нечто темное и балахонистое. Все попытки знакомых убедить меня, что подобные формы надо не прятать, а наоборот демонстрировать с чувством законной гордости, разбивались о мою непоколебимую уверенность в непривлекательности собственной фигуры.
«Ну, я надену что-нибудь».
«Да уж, наверное», — хихикнула Машка. «Хотя было бы любопытно, если бы ты решила ничего не надевать с твоими-то формами. Профессора тогда можно в принципе не кормить. Вообще».
«Ну тебя!» Я разозлилась, так как всегда очень болезненно реагировала на подобные подколы.
«Значит так»,
— строгим учительским голосом объявила Машка.
«Наденешь джинсы и пестренькую блузочку с воланом, ну, ту, французскую».
«Хорошо, надену французскую», — поспешила согласиться я, понимая, что в данном случае дешевле сразу согласиться со всеми предположениями.
«Ладно, иди готовься», —
милостиво отпустила меня подруга и отключилась.